Здравствуйте еще раз сегодня, за сегодняшний вечер, всем, с кем мы видели. Одну секундочку, я только... Да. Суккот. Праздник Суккот. Начнем с такого мидраша, который приведен в Икра Раба. Мидраш, который говорит... Сейчас мне только его найти надо, чтобы зачитать полминуты. Вот, Омар Раби Абин. Говорит Раби Абин. Два человека приходят на суд к судье. И мы не знаем, кто из них победил. Но тот, кто выходит с каким-то скипетром, каким-то знаком победы в своей руке, тогда мы узнаем, что судья ему присуждает правильный суд. Так Исраэль и народы мира приходят судиться перед Гакодыш Барагу, перед Всевышним Рош ха-Шана. И мы не знаем, кто победил в этом суде. Но в том, что Исраэль потом выходит перед Гакодыш Барагу с лулавами и трогами в своих руках, тогда мы узнаем, что они одержали победу в суде. Поэтому Моше Рабейну говорит Исраэлю: «И возьмите вам в первый день Суккота лулавы и эцгадар, и троги, и так далее». Читает мидраш, который мы сейчас привели, мидраш из Ваикра Раба, 30 глава, 2 пасук. Мидраш, который я только что вам зачитал, я его зачитал дословно. Он сообщает две вещи, которые, в общем, немножко новые, как мне кажется, вещи. Первое, это здесь написано, что в день в суде Рош ха-Шана, который мы обычно воспринимали, и это правильное восприятие, поскольку все восприятия всегда правильные. Первое восприятие суда Рош ха-Шана, и так, в общем, практически написано в Мишне, что в Рош ха-Шана все проходят перед Всевышним, каждый и каждый из людей, включая народы мира, проходят перед Всевышним, как овцы перед пастухом. И Акодыш Барагу судит и решает, к чему присудить этого человека, к жизни или к смерти, какую книгу записать, книги жизни, книги смерти и так далее. И здесь вдруг появляется совершенно неожиданный аспект, который раньше, то есть в Геморе он никак не звучит, появляется в Мидраш Раба. Аспект, что здесь есть суд, который между двумя сторонами. То есть стандартное нормальное понимание суда Рош ха-Шана – это суд, который над каждым человеком, чтобы присудить, что ему положено в этом году. Вдруг появляется новое понимание. Для того, чтобы как-то проще это, какой-то пример привести, я знаю, существует два вида судов. Есть суд, который между человеком Диней Нафашот, законы жить или умереть, когда судья приговаривает к жизни или к смерти, к смертной казни или в тюрьме, к освобождению, разные виды вариантов бывают. Это первый суд, Рош ха-Шана, это первое понимание суда. И второе понимание суда – это, как, например, когда речь идет о Диней Маманот, когда речь идет о суде, кто кому и сколько должен. То есть, когда две стороны судятся, чтобы решить, кто из них прав, кто виноват и кто кому должен. Это стандартный суд Диней Маманот, законы денежных отношений. И стандартное понимание Дина Рош ха-Шана, естественно, Йом Кипр и Суккот, все это продолжение одного суда, это понимание, что здесь идет Диней Нафашот, и решает человек, получает Олам Аба или Олам Азе, не получает Олам Азе или Олам Аба. Это суд, который над ним происходит. Вдруг приходит к нам новое понимание совершенно, и говорит, что идет суд между народами мира и Израилем. И это, как бы так сказать, царих некоторый июн. Надо попытаться немножко разобраться, в чем идет суд между народами мира и Израилем. Это первая накуда, которая здесь есть. И вторая, которая здесь есть, это то, что ницахон, победа Израиля в суде, отмечается в заповеди Арбаминим, четырьмя видами растений, которые мы благословляем, поднимаем, трясем, делаем на оно и так далее. Это вторая накуда, которая здесь написана, второй элемент, который надо попытаться разобраться. И начнем разбираться с этим вопросом. В Махзерах на Рош ха-Шана приведен не во всех макзорах. Дело в том, что сегодняшние макзоры, молитвенники Рош ха-Шана, они очень сокращенные, совсем не такие, как и были молитвенники, которые были, я не знаю, 100-200 лет назад. Я, когда начинал соблюдать мицвот, мы молились по старым молитвенникам, у нас не было других, те, которые лежали в синагоге, которые могли найти, и их-то не хватало. Которым много-много лет, там в некоторых из них, в сидурах, в молитвенниках, были еще приведены Мишеберих, молитва за здоровье царя, всей царской семьи, Александра, Николая в разных молитвенниках разные, то есть совсем такие старые молитвенники. И в частности, Макзор на Рош ха-Шана, полный вариант Макзора, я не знаю, полный ли он, там раза в три больше, чем то, что сейчас у нас в Макзоре. И уже тогда, когда мы начинали, 80-е годы, большая часть этих вещей пропускалась. И молились примерно то, что мы молимся сегодня. Но, вероятно, когда-то молились дополнительные пиютим. Я помню, что нам было безумно тяжело научиться молиться. Мы и так-то читали с большим трудом. И найти, где молится миньян, если они что-то перепрыгивают в Макзоре, была целая трагедия. И пока нам не привезли из Америки какие-то новые Макзори, оказалось, что так легко молиться. Там на третий, четвертый Рош ха-Шана в нашей жизни мы уже могли найти, где находится миньян. Это было совершенно потрясающее такое откровение, что мы достигли. Потому что изначально это было просто безумно тяжело, чтобы понять, где Шалех Цибур, где он прыгает, где не прыгает. И вот Макзори на Рош ха-Шана, имеется в виду старые Макзори, есть такой кусочек, приведенный из Мидраша, где Хазаль говорят... Это принято говорить, было принято говорить, перед Киот Шафар. На самом деле, в некоторых новых макзорах, я сейчас вспомнил, это тоже я видел, перед трублением Шафар написано, что суд Рош ха-Шана и все, что с ним сопряжено, это некая гатака, некоторый пересказ, я даже не знаю, копирование того, той истории, которая произошла между Ицхаком и его двумя детьми, Исавом и Иаковом. Когда Ицхак говорит Исаву, пойди и принеси мне, я дословно привожу пасук, так как я могу его привести с листа, а теперь возьми твои килим, твое оружие и твой лук, и войди в поле, и поймай мне дичь, и сделай мне какие-то вкусные вещи, которые, как я люблю, и привези, и мне я их буду кушать для того, чтобы меня благословила твоя душа. Это просьба Ицхака Эсава привезти ему еду для благословления. И тогда Ривка говорит Иакову, что пойди, возьми вот двух козлов, приготовь их и дай кушать твоему отцу и получи благословение. Но эту историю вы и сами знаете. Хазаль пишет на эту тему, что когда сказано «принеси мне еду», то это имеется в виду еду, которая миубадин, сделанная, произведенная людьми. Принеси мне то, что производят люди. Принеси мне, говорят наши хазаль, все действие рук, которое происходит в этом мире, и их я хочу есть для того, чтобы моя душа тебя благословила. Ицхак просит Исава принести Иакову то, что существует, сделанное людьми в мире, для того, чтобы это привело к благословению. Не Иакова, Ицхак просит Исава. Принести все, что осуй, все, что сделано в мире, для того, чтобы получить благословение. Мы сейчас обсуждаем некий суд. Мы читали Хумаш, поэтому знаем, кто получит благословение, что его получает Иаков. И вот каждый Рош ха-Шана повторяется этот суд. Суд над тем, кого благословит Ицхак. Кто одержит ницахон, победу, между Исавом и Иаковом? Я думаю, как просто кратко можно сформулировать, в чем разница между Исавом и Иаковом. Думаю, что самое простое, так вот, если совсем в двух словах объяснить, о чем идет спор между ними, это спор, который продолжается на самом деле каждый день, и суд, как говорит нам Мидраш, этот суд происходит в Рош ха-Шана и продолжается до Суккота, пока в Суккот Ам Исраэль не приходит с лулавами и этрогами, что показывает его некую победу в этом суде. Мы знаем, что суд Рош ха-Шана – это суд о том, будет человек жить или не будет человек жить. Он будет записан в книгу жизни или не будет написан в книгу жизни. Вопрос, что такое жизнь, о которой идет сейчас речь? У нас существует такой мир, Алма, Алам, который называется Алма де Перуда. Алам, который не фрат, а мир, который отделен от Всевышнего. И мы находимся в этом мире, и суть этого мира – некое отделение от Творца. Настолько, что даже любое действие в мире Аси, в мире действия, которое мы производим, это некоторое отделение от Всевышнего. Этот мир, который, в принципе, не является целью предназначения творения, мир, который является только средством для достижения той цели, которую ставит Всевышний перед нами, достижения Алам Аба. Конфликт, спор между Исавом и Иаковом, между народами мира и Исраилем, это конфликт, который просто он выражается в конфликте Исава и Иакова значительно сильнее, чем среди остальных мировоззрений. Но если мы проследим, мы увидим, что это основной конфликт мировоззрений Торы со всеми остальными мировоззрениями, которые есть в мире. Тора, которая является Тора Семес, Тора истины, и всем, о чем можно говорить, любая философия, любая ашкафа, мировоззрение, они делятся на то, что такое этот мир. Перкеавод говорит, что мы должны пройти этот мир как коридор для того, чтобы войти в зал, которым является Алам Аба, и мы должны смотреть на этот мир как на какой-то промежуточный этап жизни, но не как на настоящую жизнь. Суть Эсава состоит в том, что весь этот мир, он является единственным миром, продолжения нету. И это очень резко высказано в Торе, когда Эсав, беседуя с Иаковом, продает первородство. И когда Иаков просит его продать первородство, Эсав отвечает: «Лама лебхарава ани галех ламут». «Зачем мне нужно первородство, вот я иду к смерти». Суть Эсава – это отрицание понятия Алам Аба, отрицание грядущего мира. Сам Эсав происходит от слова «асуй», сделанный, завершенный. Аризаль пишет, что есть одно место в Танахе, я не знаю, какое Аризаль не указал, есть одно место в Танахе, где написано Эсав полным написанием. Всюду в Хумаше он встречается словом «айн самих вав» – Эсав. Но те, кто знает иврит, знают, что правильное прочтение «ав», «ахшав» и так далее – это «ютвав». Это полное написание. В Торе очень часто, в Танахе очень часто бывает «ктав мале» и «ктав хасар». Полное написание, не полное написание. Так вот, «ктав мале» – полное написание имени Исава – это «айн син ютвав». И Аризаль очень много строит на этом правильном написании имени Исав. И одно из вещей – это то, что если мы меняем порядок последних двух букв – «ют» и «вав», то получается вместо слова «эсав» слово «асуй» – сделанный, завершенный, полностью готовый, годный. Весь этот мир устроен таким образом, что мы должны пройти этот мир для того, чтобы довести, дойти, донести его, довести его. И в первую очередь, естественно, самих себя. Это не эгоизм, но просто невозможно быть компаньонами Всевышнего, доделывая мир, не доделывая самого себя. Поэтому авода над собой, служба, работа над собой, она является первичной работой еврея в мире. Но в принципе мы должны привести весь мир к состоянию, которое называется Алам Аба, как я с вами читал, с теми, кто это слушал. Мы читали в книге Дерех Хашем, в начале Рамхаль это объясняет очень подробно. Суть Эсава – это анти, ровно наоборот, тому, о чем мы сейчас говорим. Мир временный, он завершенный, он доделывает, в нем ничего не надо изменять. Все, что можно, привести этот мир к оптимизации, к тому, чтобы он был более хороший, как современный мир. Продолжения этого мира нету. Все люди должны умереть, и дальше ничего нету, ни тхия за мейсим, ни оживления из мертвых, никаких других вещей, о которых мы много раз говорили, дальше продолжаться всего этого не будет. Человек приходит в состояние смерти, все в этом мире временно, и он готов, вот так вот его замыслил Всевышний, или он так произошел сам по себе. Это некий махлокис, по мнению Рамбама, махлокис между Плутоном и Аристотелем. Рамбам Маренухим разбирает этот махлокис. Неважно, создан мир или не создан этот мир, но Гошем убрал себя из управления этого мира. Мир законченный и оставлен для нас, для того, чтобы мы получили все, что мы должны, хотим, можем из этого мира, извлекли для себя в качестве нормальной жизни. Это подход Исава. И для Исава это и есть жизнь. И фактически это и есть Сефер Хаим, книга жизни, в которую он хочет попасть в Рош ха-Шана. Лумадзе, напротив этого, Ам Исраэль Яаков, тот дин, который происходит для нас, это насколько мы привязаны к Макор Хаим, к источнику жизни. Источник жизни – это сам Всевышний. И насколько мы к нему, с ним соединены для того, чтобы достигнуть цели жизни, нецах, вечности. Вечной жизни, то есть Алам Аба. Это конфликт, который происходит между Исавом и Яаковом. Это конфликт, это вопрос, то, чего хотел Ицхак, когда он просил Исава принести ему цайт, принести ему дичь. И Хазаль объясняет, что Исав просит принести все, что сделано человеческими руками, чтобы это стало частью меня, и я привел тебя к брахе. Таким образом, конфликт, о котором я сейчас говорю, я хочу немножко еще какие-то накудот затронуть, поэтому я, в общем, немножко сокращаю эту тему. Конфликт Бейт-Мишпат, суд Бейздин, который заседает Рош ха-Шана и решает, кто Минацеах Бедин, кто получает Ницахон, победу в этом суде, это конфликт между решениями, что мы получаем. Мы получаем жизнь, которая является Сефер Хаим, книгу жизни, которая является жизнь вечности, жизнь Алам Аба, и Алам Азе является только средством для достижения этого. Или же мы получаем Алам Азе, записанный в книге жизни, и получаем Алам Азе, этот мир, но становимся исключенными из Алам Аба. Это конфликт между Исавом и Яаковом, который продолжается, суд, который продолжается не только в момент, когда мы судимся в Рош ха-Шана, он продолжается дальше. И один из элементов этого продолжения, хотя у меня урок больше по Суккоту, но к Сукке мы придем чуть позже, один из элементов этого суда, о котором мы сейчас говорим, это некий элемент жребия, который бросается в Йом-Кипур. В Йом-Кипур перед нами ставят двух, не перед нами, конечно, во время существования Бейт-Мигдаша, Коэн Годоль стоит внутри храма, не совсем храма, Хацер, внутри двора, там, где стоит недалеко от Мизбеха, от жертвенника, к нему подводят двух козлов, перед ним ставят такой вот ящик, урна, не знаю, как это назвать, в урне лежат две таблички. На одной табличке написано «Ла-Ашем», на другой написано «Ла-Азазель». Он кладет туда две руки, Коэн Годоль, вытаскивает правую одну табличку, левую другую. Правую табличку он кладет на правого козла, левую на левого козла. На одной табличке на козле, на рогах козла появляется надпись, ну, он вешает туда эту табличку. Написано, что он идет ко Всевышнему. И этот козел, его кровь входит бифнею-бифним. Она входит в самое, внутрь Бейт-Амикдаша. Она входит в Кодеш-Акдашим, святое святых. Бейна Бадим, между Бадим, между теми, как Бадим называется, ну, палками, на которых держится Арон Кодеш, между ними кропится этой кровью. На порохет, на занавеску, на жертвенник внутри, который находится, золотой жертвенник внутри храма. Всюду кропится кровь этого козла, это называется Сеар Гапним, Сеар, который идет внутрь. Сеар Гашем, Сеир Всевышнего. Второй, на которого падает другой жребий, который называется Ле-Азазель. Азазель – это одно из имен Сотана, то есть Ситрохра, дурного начала. И в день, когда очень странная авойда происходит в этот день, день Йом-Кипура, в день, когда мы говорили, когда говорили про Йом-Кипур, по-моему, говорили, что гематрия слова «Хасотан» – это 364. 364 дня в году Ецергора, Ситрохра имеет право на работу. В последний день, в Йом-Кипур, единственный день, в котором Ецергора находится в отпуске. И в этот день мы бросаем козла именно этому представителю Малахим, ангелов. Этот ангел Малах, который является Малах Исава. Ангел, который управляет народом Исава. Он же Ецергора, он Малах Амавит, он ангел смерти, он Азазель Сотан. Ему бросается этот козел. Козла выводят куда-то там за 12 миль от Иерушалайма и бросается со скалы, которая называется Маале-Адумим. И он летит со скалы. К его рогам привязана ленточка красного цвета. Пока это чудо существовало. Это не все время второго храма это существовало. В первом храме все время, во втором не все время. К нему привязана ленточка красного света. Башара Никанор к воротам храма привязана другая ленточка, половина, вторая половина этой ленточки. И когда козел падает со скалы и разбивается в дребезги на части, то в этот момент появляется ленточка, которая привязана к воротам храма, она белеет. И в этот момент Амисраэль знает, что они получили прощение за все свои прегрешения. Сегодня у нас нету Сейра Зазель. Сегодня нету Сир Мишталех, сегодня нету Карбонот. Но Чува с Йом Кипуром, как мы говорили, очень многое может сделать. Но тем не менее, Авойда – это служба Сир Мишталех, она безумно непонятная. Каким образом, именно зачем, именно в этот день в Йом Кипур, вообще в чем состоит эта служба приношения этого Сир Мишталех, сбрасывания его с горы. Я не буду сейчас ее подробно объяснять, всю эту весь Магалах, не на эту тему в общем урок, но на куда, который нам, тот элемент, который нужен для понимания того, о чем мы сейчас говорим. Когда рождались два человека, которые звали их Исав и Яаков, то произошли такие интересные события. Начнем немножко издалека, чуть раньше. Во втором пасуке книги Берейшис, те, у кого есть желание и возможности это проверить, могут проверить. Вторая глава книги Берешит в начале начинается словами «Эло талдота шамай баарас бегибарама шем лаким эрес ва шамай». Вот произведение неба и земли в день, когда создал Всевышний небо и землю. Слово «бегибарам» в день создания. Вторая буква этого слова, буква «гей», она маленькая. Во всех изданиях «хумашим» и во всех сифрей Тора в синагогах всюду буква «гей», вторая буква слова «бегибарам» будет уменьшена. Объясняет Хазаль, что почему эта буква уменьшена. Говорят «альтихра бегибарам эла баавраам». Надо поменять эту букву «гей» местами с предпоследней буквой того же слова, заменить «алиф» и «гей», и получится вместо слова «бегибарам» для создания получится «Б. Авраам», «В. Аврааме». Тогда предложение будет считаться таким образом. Вот произведение неба и земли. Ради Авраама, для Авраама были созданы небо и земля. Как вы помните, Авраам, когда родился, его звали Авраам, а не Авраам, и буква «Гей» ему была добавлена после этого. Поэтому эта буква «Гей» уменьшена для того, чтобы вот этот весь Магалах сюда вписать. Мне тут приходят вопросы, но давайте я еще немножечко продолжу, а потом посмотрю вопрос. Он очень длинный, к тому же. Немножко продолжим дальше. Так вот, этот пасук написан в Торе, что ради Авраама были созданы небо и земля, в том отрывке, где рассказывается о творении Адама и Хавы, и о том, как Адам и Хава ели от дерева познания, сразу после этого приходит этот отрывок. То есть за 20 поколений до рождения Авраама было написано, что ради Авраама были созданы небо и земля. Вопрос, кто будет Авраамом в дальнейшем? Есть Мишна в Пиркей Авот, которая говорит о том, что 10 испытаний прошел Авраам Авину в жизни. Какие эти 10 испытаний? В Мишне не указано. Есть спор мифоршим комментаторов об этих испытаниях. По одному мнению, испытание начинается с первого, которое называется Ур-Каздим. В Торе это испытание не написано. Поэтому есть мифоршим, которые говорят, комментаторы, которые говорят, что 10 испытаний, о которых говорит Мишна, это только те, которые указаны в прямом тексте Хумаша. Никто не спорит с Мидрашом, что это испытание было. Вопрос, входит ли оно в число 10 испытаний. Испытание, когда Авраама предлагает Нимрод ему служить идол, Авраам отказывается и попадает в огненную печь. В Торе написано только «Ваеца Авраам и Ур-Каздим», что Авраам вышел из Ур-Каздим. Больше ни одного слова на эту тему не указано. И поэтому есть комментаторы мифоршим, которые говорят, что история с Ур-Каздимом не указана в Хумаше, и, соответственно, это не одно из 10 испытаний. Другие говорят, что это одно из 10 испытаний. Мораль объясняет то мнение, которое говорит Мораль из Праги. То мнение, которое говорит, что это не входит в число 10 испытаний, он объясняет, что Авраам удостоился того, что он стал Авраамом. Не из-за того, что он выдержал Бамисура Снефиш, все это было. Он готов был жертвовать собой. Он готов был на все ради объявления единства Всевышнего, Кидуш Ашема, святости Всевышнего и так далее. Но удостоился он своей мадреги, своего уровня, того, что из него появился Ам Исраэль. Не потому, что он такой хороший, и что он выдержал это испытание, а просто потому, что должен был быть кто-то, кто станет Авраамом. После того, как Авраам рождается Ицхак, у Ицхака рождается двое детей, Исав и Яков. Еще во время родов, на самом деле раньше, во время беременности, уже было известно, что один из них будет служить Аводе Зойре. Когда Ривка проходила мимо здания Аводе Зойре, то Исав пытался выйти, что Яков будет цадиком, праведником, что он будет человек, сидящий в шатрах, когда она проходила мимо Байдамидраша, толкался Яков. В этот момент, когда они рождаются, первый выходит на свет Исав, второй Яков, выходят на свет эти два мировоззрения, о которых мы сейчас говорим, мировоззрение Исава и мировоззрение Иакова, о которых мы говорим, они появляются практически одновременно, но Исав чуть раньше. И Иаков держится за пятку Исава. Исав получает три имени, которые ему дает в пророчестве Ицхак. Безусловно, давая это имя, эти имена в пророчестве, Ицхак не знал все значения, которые произойдут от этого. Но Бероха Кодыш Бенавиют, он получает имя Исав, которое означает, как мы с вами договорились, Асуй, сделанный, которое означает второе имя, которое было дано, Эдом, и третье, он был волосатый, его назвали Сеир. Эдом, потому что он красный, Сеир, волосатый. Яков называется Яковом, потому что он держится за пятку Исава. Слово Яков, леакев, это вот так вот огибать, вести вот такой вот кривой путь, все время изгибая его, для того, чтобы потом получить имя, которое называется Исраэль, которое делится на два слова, Ешаркель, прямо ко Всевышнему. Это суть Иакова и суть Исава. Исав, я сейчас говорю по мнению, которое приводит Баалей Тосфос, Рамхаль учит иначе, но я по одному из мнений пойду, чтобы не входить так. Не Лисабек все. Исав родился красного света. Поэтому ему дали имя Эдом. Есть такая заповедь, которая называется обрезание Бритмила. Когда Раби Акива находился в тюрьме, накануне его казни, наместник иудеи Турмус Рупус вступил с ним в такой диспут. Пытался выяснить несколько вопросов, поставить Раби Акива в положение, что он не может ответить. Один из вопросов был, что важнее для Творца, деяние рук человека или деяние рук Всевышнего. И Раби Акиву было трудно ответить на этот вопрос, потому что он понимал, то есть Раби Акиву знал ответ на вопрос, но ему было трудно ответить на этот вопрос так, чтобы это понял Турмус Рупус, потому что он понимал, что Турмус Рупус имеет в виду Бритмилу обрезание. Вопрос Турмус Рупуса состоял в том, что если Всевышний хочет, чтобы человек родился, был обрезан, почему он не создал его обрезанным? Почему дети должны рождаться с кусочком кожи, который надо отрезать? Ребенку больно, он плачет и так далее. Зачем нужно давать такую миссу? Хочешь, сделай сразу же обрезанного человека. Ответ на этот вопрос простой, на Турмус Рупус его тяжело было усвоить. Что да, на самом деле Гакодыш Брагу действительно хочет, чтобы человек родился, был создан незаконченным, незавершенным, как и весь этот мир, для того, чтобы, завершая этот мир, он завершал себя. И первая вещь, которую нужно было сделать внутри этого, внутри человека, это сделать ему бритмилу. С ним должна произойти эта заповедь, которая показывает, что человек недоделанный, и он должен доделывать себя. Иаков был рожден обрезанным изначально. Это отдельная статья, почему и как это произошло, но вот так вот случилось. Исав рождается, понятно, как обычный человек, необрезанный, но абсолютно красный. Есть закон, по которому желтенькому ребенку с повышенным билирубином нельзя делать бритмилу, потому что плохая свертываемость крови. Обычно к восьмому дню это проходит, и вся желтизна уходит. Не всегда, иногда бритмила откладывается. Исав родился не просто желтым, а красным. Ицхак Авину считал, что ему делать бритмилу нельзя, и откладывалась эта бритмила очень долго. До того времени, пока Исав не отказался ее делать уже в возрасте после 13 лет, когда он был кафер Байкар, это отрицал основу. Это Маалах Баалей Тосфос. Поэтому его имя Эдом показывает на невозможность его обрезать, отрицание понятия обрезания. И имя Исав, Асуй, сделанный, завершенный, показывает ту же накуду. что Исав завершенный, и он ничего не меняет в этой жизни. Суть Исава – это лаосот, делать, действовать, что-то делать в этом мире. Но действия этого мира делятся на две группы. Есть действия оптимизации этого мира, сделать хороший компьютер, нарисовать хорошую картину, написать хорошую музыку. В России когда-то в Советском Союзе была такая песня: «Зато мы делаем ракеты, переплываем, перекрываем Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Так вот, это настоящая суть Исава – привести этот мир к совершенству, гармонии и полное отсутствие продолжения этого мира куда-то дальше, то есть в Алам Аба. Суть действия Исава в этом мире – это взять дерево и сделать из него стул, кровать, стул, я не знаю, фигурку, статую, что-то такое. Но превратить растение в состояние, необходимое для нужд этого мира. Это все действия Исава. Суть действий Иакова – это ровно обратное. Это действия, которые приводят к соединению с грядущим миром. Делают мост между этим миром и Алам Аба, и миром грядущим. В этом конфликт между ними. И это тот суд, который происходит в каждую Рош ха-Шану. И на самом деле это началось. Началось это во время родов, когда Иаков держал Исава за пятку. Но это проявление этого мы видим, когда Ицхак посылает Исава для того, чтобы принести все, что есть в этом мире, царь, все действия человека в этом мире, для того, чтобы я мог тебя благословить. Действия человека в этом мире, который просит Ицхак принести, они делятся на две группы. Группа действия внутри этого мира, оптимизация этого мира и мост в Алам Аба. Это то, что происходит в результате, как мы знаем, Яков получает браху, и каждый Рош ха-Шана продолжается этот дин, и длится он до Суккота, включая Суккот. Сейчас я пойду дальше, но вопрос. Скажите, если Исав верит только в этот мир и не знает продолжения, то есть нет Алам Аба. Почему жадность и стяжательство Израиля среди нас, потомков Якова, приобретает наиболее гигантские, ярко выразительные размеры? Проще, если Исав материалист, то почему же так жадно и мелочно здесь, в Израиле? Я говорю о монополиях, ценах недвижимости, отношений между людьми, за все извлекание денег, практически умирающей социальной ориентации государства. Ну, я как бы за государство ничего вам сказать не могу. А по вопрос, если его, он очень длинный, но если его сократить и высказать очень просто, то мы видим, что есть определенная Ецер Гора Исава, которая находится внутри Амисраэля. И внутри Амисраэля она выражается зачастую ярче, чем выражается в Исаве. Если я правильно понял вопрос, то попытаемся с ним разобраться. На самом деле это вопрос очень сильный вопрос. И этот вопрос не сегодняшнее государство Израиля, а начался он много-много раньше. Начался он во время, только не знаю, хватит ли у меня времени на все, ладно. Начался он в тот момент, когда Исав и Иаков, вернее, даже не Исав и Иаков, а ангел Исава встретился с Иаковом после того, как Иаков со своей семьей покидает Лавана и идет в Эрец Исроэль встретиться. Он так и не встретился с Хаком, идет жить в Эрец-Исроэль. То в это время Иаков переводит всю семью через Нахаль Ебок, через реку под названием Ебок, и остается один, и тогда борется с ним некто. И во время этой борьбы происходят определенные события. И он получает имя, Иаков получает имя Исраэль. В Геморе Хулин написано, что пыль, которую они поднимали ногами во время молитвы, достигала кисея кавод, достигала престола славы Всевышнего. Перевод этого, что спор между Малахом Исава и Иаковом, их юридические таанот, требования, были настолько крупными, что они были, должны были достигнуть решения Всевышнего. Малах Исава задал вопрос. Вы, евреи, Иаков, говорите о том, что вы существуете только ради Алам Аба. И Алам Азе для вас является такой мелочью существования, которое здесь есть, которое временно, его надо пройти для того, чтобы достигнуть Алам Аба. Ты только что, Яков, перевез всю свою семью и вернулся за пахим ктаним, за маленькими кувшинами. ты показал, что эти маленькие кувшины для тебя настолько важны, что ты возвращаешься за ними. То есть ты показал, что для тебя Алам Азе, этот мир, является ценностью, бифней ацмо, самостоятельной ценностью. И, следовательно, весь договор о благословении и о первородстве между Исавом и Яковом можно аннулировать. Это было тана, требование ангела Исава. И понятно, что требование очень серьезное. У Якова был ответ на это требование. Это и есть, в принципе, требование вопроса, который вы задали. Вы просто задали про конкретных людей. Это мелочи, что конкретные люди не на уровне Якова. Суть этого вопроса в том, как можно придавать ценность Аламазе этому миру в тот момент, когда он является только инструментом для достижения Алам-Аба, а люди живут, и совершенно верно, очень многие живут только этим миром, и про Алам-Аба думают намного меньше. Это Яцер Гора Исава, которая вошла в нас. И этот вопрос, который задал Малах Исава Якову, на что Яков ответил, что все, что... Прежде всего, Раши говорит, почему Яков вернулся за этими кувшинами, потому что цадики, праведники, они не воруют, поэтому все, что у них есть в этом мире, для них очень ценно. Более поздние комментаторы, не Раши уже, более поздние, объясняют, что Яков Авину вернулся за этими кувшинами, потому что Яков Авину видел, что все, что есть в этом мире, от первого до последнего создания этого мира, должно быть средством для достижения Алам-Аба. Рамхаль на это довольно много пишет в Масилат Йешарим. В общем, Дерех Ашем мы тоже уже затронули эту тему чуть-чуть. Все, что создано Всевышним, сегодня мы читали, урок был с 7 до 8, мы читали, что то, что создано Творцом в этом мире, любая брия, которая есть, любое создание, оно создано для того, чтобы этот мир был усовершенствован и доведен до состояния Алам-Аба. За этим возвращался Яков. И из-за этого он сражался с Исавом, потому что нет ничего в этом мире, что мы не должны превратить в средство достижения Алам-Аба. Проблема заключается в том, что мы с вами с этим справляемся. Из рук вон плохо. И в вопросе, который задал Йосеф, я вижу, что он считает, что есть много людей, которые справляются, может быть, даже еще хуже, чем мы с вами. Хотя очень трудно в это поверить и представить. И ценности Алам-Азе для нас невероятно ценны. Но это неверно. Мы должны понять, что их ценность только как средство достижения Алам-Аба. То, что в нас вошла, в нас вошла клипа от Исава и другие клипот, это проблема, которую пишет Вильнинский Гаон, называя эту проблему, это клипа, которая называется Эрифра, смесь, которая вошла в нас из различных клипот, которая является чуть ли не самым страшным в нашей сегодняшней действительности. Исхак был праведник, Исав был необрезан и делал нехорошие дела. Зачем он хотел дать браху Исаву? Для того, чтобы с помощью этой брахи превратить его в праведника. Он считал, что это еще можно сделать. Что его браха может перевернуть это. Что его действия Исава могут быть перевернуты и направлены в другом направлении. Ривка видела, что это сделать невозможно, Исхак не видел, что этого сделать невозможно. Я сейчас даже не хочу входить просто в состояние о том, что когда родители не все видят в своих детях, это понятно. Но кроме этого, Исхак был настолько выше этого мира, состояния этого мира, что он просто не мог себе представить, что может быть у него сын, который видит этот мир как основным. Поскольку Исав обманывал, задавал всякие вопросы, как отделять десятину от соли и так далее, а Исхак был настолько полон в душе, что... Исав его поймал, словил в этот момент. Вот, это самый простой ответ на вопрос. Понятно, что есть много других. Но Исхак видел проблемы Исава, может быть, не до конца, но он их видел и продолжал считать, что, тем не менее, можно использовать Исава и перевернуть его, и сделать из Исава и Якова союз, который будет союзом Зевулона и Исахара. Один будет... давать Алам-Азе другому, другой будет Алам-Аба первому, и таким образом их сочетание двух братьев превратится в полную гармонию. Это произошла ошибка, и этого не произошло. Теперь мы возвращаемся к суду. Я надеюсь, что я как-то ответил на вопросы, и это заняло очень много времени, но ничего не сделаешь. Теперь у нас остается 20 минут, скажем, на то, чтобы обсудить еще один момент. Что означает, что после того, как два человека вошли в суд, мы не знаем, кто из них победил в суде, мы более или менее поняли. Есть два подхода, подход Исава и подход Иакова. И мы не знаем, насколько мы достойны того, чтобы через нас раскрылся, удостоились раскрытия через нас подхода Иакова, и насколько мы можем быть занесены в книги жизни того, как понимает жизнь Иаков, а не того, как понимает жизнь Исав. Это то, что мы не знаем, поскольку, как спросил Йосеф в своем вопросе, мы видим не только в Израиле, мы видим это всюду, а если посмотрим в зеркало, то совсем можно глубоко и плохо увидеть, что там изображено. Ну, в общем, задумавшись о себе, мы понимаем, что нас интересует Алам-Азе очень сильно, и далеко не каждое мгновение времени, которое есть, квант времени, мы думаем исключительно про Алам-Аба, и поэтому вопрос, чего мы удостаиваемся, вопрос очень трудный, и поэтому после Рожа-Шона, после Имкипора, мы все еще находимся в состоянии, когда суд до конца не окончен, и мы не знаем, получили мы ницахон в этом суде, или ницахон, успех получил Исав, и так и плохо, если так. До тех пор, пока мы не получаем лулав и этрог в качестве заповеди, и не поднимаем его, и вот тогда мы получаем знак того, что мы получаем ницахон от слова «нецах». Ницахон – это победа, нецах – это вечность. В суде Рожа-Шона. И это то, что происходит в праздник Суккот, когда мы берем лулав и этрог, благословляем их. Что означает лулав и этрог? Объяснений есть бесконечное количество. Часть из них вы, безусловно, слышали. Есть объяснения Аль-Пи-Кабола очень глубокие. Но то, что я хотел бы Дерих Ремес здесь затронуть, это то, что все четыре вида растений, о которых мы говорим, я их буду объединенно называть лулавом для простоты, я говорю про все четыре вида растений, они отличаются тем, что они растут, как любое другое растение, но заповедь дана из этих, через эти растения. Понятие роста – это когда какое-то дерево, трава, неважно сейчас что, находится в земле, вода, которая находится в земле, дает ей возможность высасывать какие-то соки из земли и расти, продвигаться, двигаться в направлении, для которого она создана. Когда мы говорим про Мидат Гадин, про меру суда, Рожа-Шона – это суд меры и суда Всевышнего, когда мы говорим про меру суда, когда мы говорим про меру суда, то мир состоит из четырех элементов. Все творение мира состоит из четырех элементов. Это прах, вода, ветер, воздух и огонь. Это четыре элемента. Огонь соответствует атрибуту суда. Вода соответствует атрибуту хеседа, бесконечного добра. Если разбирать, что такое суд, это полное разделение, отсутствие какого-то соединения между элементами. Ну, возьмем внутри народа Израиля. Атрибут суда – это требует, чтобы каждого человека судили по отдельности за любое его позитивное действие, награда за любое негативное наказание. Никакого понятия ревута, связи между друг другом, что один может помочь другому в этом суде, здесь быть не может, потому что суд требует четкого распределения. Ты сделал это, ты должен за это получить. Ты сделал что-то другое, ты должен получить за что-то другое. Это то, что является атрибутом суда. Огонь – это элемент, который все разделяет. Если мы возьмем какую-то землю, в котором есть... Но она, скажем так, огонь – это разделяющий элемент, вода – это соединяющий элемент. Для того, чтобы мы берем муку, смешиваем с водой, получаем тесто, мы лепим в одну кучу с помощью жидкости. Мы выпариваем эту воду на огне, нагреваем. Мы разъединяем, и каждый элемент находится отдельно раскиданный в разных направлениях. Таким образом, атрибут суда – это разделение. В частности, атрибут суда – это отделение мира от его продолжения, от Всевышнего, от его корня. Это стопроцентный атрибут суда, который существует. Атрибут хесед, бесконечного добра, это то, что связано с водой, то, что объединяет. Все растения растут с помощью воды, которая находится в земле. мы берем растение, поднимаем его для того, чтобы сделать определенные движения, и с помощью этих движений мы делаем некое соединяющее действие. Вот это соединяющее действие лулава, это и есть знак того, что в суде побеждает не Исав, а Иаков. Каким образом происходит это соединяющее действие? Когда Иаков пришел получать браху Исава, то он надел на себя шкуры, поскольку Исав был волосатый. Исав был волосатый, поэтому Иаков надел на себя шкуры для того, чтобы Исхак, пощупав Иакова, не обнаружил, что это гладкий, обнаружил волос. Так оно и произошло. Когда в Йом-Кипр, я сейчас вернусь к Йом-Кипру, чтобы перейти к лулаву. Когда в Йом-Кипр Коэн Годоль бросает жребий, какой козел пойдет на жертвенник, а какой козел пойдет выброшенным, сброшенным со скалы станет Сеир Мишталех, идет Лазазель, то в этот момент жребий – это решение Творца. Жребий – это та вещь, которая не зависит от человека и показывает рацион Гашем, рацион или он высшее желание Всевышнего, которое не связано ни с логикой, ни с какой другой вещью. Жребий бросается, когда мы сами не можем определить, что нам делать. Но не просто мы не можем определить, что нам делать, поэтому бросим жребий, орел или решка. Нет, мы не можем определить в том плане, что мы не ощущаем, нету никакой логики, нету никакого понимания, как это, за что, как, почему. Нету инструментов для того, чтобы решить эту проблему. Тогда можно дать решение этой проблемы Всевышнему, это бывает крайне редко, и это называют жребий. У нас есть два козла, которые ничем не отличаются. Они одного роста, одного веса, одной стоимости, купленные в один день, одного возраста и так далее. Два идентичных козла. Они стоят перед нами. Мы не знаем, какой из них попадет Ле Азазель, какой из них попадет Ле Гашем. Решение это предоставляется Всевышнему. Говорит Магараль, что здесь есть символика Исава и Иакова. Когда рождаются два человека, два брата-близнеца, я не буду входить в детали, но грубо однояйцовых близнеца, которые совершенно генетически идентичны и внешне их очень трудно различить. Я не хочу сейчас ходить в вопрос, что волосатость и так далее, что она означает. Есть определенное объяснение этому, просто у меня уже нет на это времени. Так вот, когда рождаются два абсолютно идентичных ребенка, то еще до их рода, пока Ривка была беременна, уже было известно, кто из них идет Ла-Ашем, а кто наоборот. И это решение принято Всевышним не из-за заслуг Иакова и из-за недостатков Исава. Их еще не было, они потом проявятся. А Кодыш Брагу, правда, знает будущее, поэтому он мог определить заранее, но это решение, принадлежащее Всевышнему, просто потому что кто-то должен быть выбран. Когда мы приходим в Йом-Кипур ко Всевышнему, мы просим Всевышнего нас простить не потому, что мы такие праведные, а драба. Мы понимаем, наоборот, мы понимаем, какое количество недостатков у каждого из нас есть, во всяком случае, недостатки другого мы точно знаем, это шутка была. Человек прекрасно понимает, насколько и где он находится, и когда он просит Всевышнего о прощении, он просит не из-за того, что я настолько цадик, что могили, я достоин этого. Если он так просит, то это кранты, тяжело будет. Человек должен просить исключительно потому, что Акодыш Брагу, и это символизирует два козла Йом-Кипра. Ты выбрал нас не за наши заслуги. Ты решил, что мы должны сделать такую-то и такую-то авойду. Вся Тора – это то, для чего ты нас создал и привел в этот мир. Ради того, чтобы мы могли исполнить это, очисти нас от тех авейрот, которые у нас есть, и мы делаем тшуву за эти авейрот, мы раскаиваемся за них. Это авойда Йом-Кипра, и в тот момент, когда второй козел падает со скалы, в этот момент Амисраэль получает прощение за свои авейрот. Сегодня, когда Иаков, я возвращаюсь к Иакову и Исаву, когда Иаков пришел от Ицхака получать благословение, он надел на себя шкуры Исава, шкуры козлов, Дерегагав, сыр волосатый, это козел на иврите также. Он надел на себя вот эти вот шкуры. Когда Ицхак его пощупал, он сказал, что здесь есть некая стира, некое противоречие. Голос Иакова, а руки Исава. Это момент Торы, когда руки Исава объединяются с голосом Иакова. В тот момент, когда это объединение внутри Иакова произошло, в этот момент происходит ницахон, а именно успех того, что происходит в этом мире. Лулав, Гадас и Арава, которые связаны вместе и к ним присоединен Этрог, имеют определенное название. Они перестают называться по каждому из четырех видов. Они не называются Лулав, Браха называется Аль-Натилат Лулав. Но они называются Гашияна. Когда мы связываем вместе четыре вида, то это называется Гашияна. Перевод слова Гашияна на человеческий язык – это молитва. Вообще это спаси нас. Спасти – это просьба о спасении, это и есть понятие тфила, понятие молитвы. Молитва Гашияна читается, это кусочек Галаля и отдельная Гашияна, о которой мы говорим после Галаля, когда мы с Лулавом обходим Сефер Тору. Я сейчас не вхожу в всякие достаточно интересные каббалистические аспекты того, что в это время происходит. То, какой свет и из какой сферы мы в это время соединяем с нами, это очень интересно, и все это описано. Но молитва, слово молитва Гашияна, возможно только держа Гашияну, то есть связанный Этрог, Лулав и так далее в своих руках. Таким образом, мы делаем очень непонятную вещь. Мы действуем, молимся. Молитва, которая производится руками. Потому что мицва, Несилат Лулав, ее нельзя сделать, не подняв Лулав. Браха здесь не задерживает саму мицву. Если я потряс Лулавом определенным способом, так как это надо делать, не сказав брахи, понятно, что мицва не идеальна. Любая мицва установлена броха на мицву. Но мицва выполнена. Если же я сказал браху, выучил все галахот Лулава, выучил все, я не знаю, кусочки из Аризаля, Зогара и еще кого-то про Лулав, и знаю про него больше, чем все на свете, но я не благословил Лулав, то мицва не выполнена. Здесь получается элемент молитвы, поскольку Лулав, благословение Лулава, это Гашияна, это молитва, то здесь получается некий элемент молитвы руками. Это то, что происходит. Руки Эсава и голос Иакова объединяются вместе для достижения Аламаба. В этот момент Асию, действие, которое делает Исав внутри этого мира, Иаков превращает в голос Иакова в действие, которое находится вне этого мира. Лулав становится мостом, соединяющим Аламазе с источником жизни, настоящей жизни, не жизни Исава, а жизни Иакова. Источником, который приводит нас к ницахону от слова нецах – вечность. Победа, которая происходит от слова вечность. Таким образом, весь суд Рош ха-Шана и Йом-Кипура, он завершается благословением Лулава. И Мидраш говорит, что до тех пор, пока не было благословления на Лулав, до этого времени суд, он не кончен. Мы еще не знаем, кто победил в этом суде. В тот момент, когда это происходит, когда мы, благословляем Лулав и поднимаем его, в этот момент мы соединяем это мицва, которое соединяет голос Иакова и руки Исава, и которое приводит к победе внутри суда Рош ха-Шана и является завершением этого суда. Именно поэтому праздник Суккот является продолжением Ямим Нараим, продолжением Ходеш Элул, который весь является, в общем, Ходеш Тишрей, который весь является днями суда, и Суккот – это продолжение суда. Это я собирался еще какие-то вещи рассказать, но я вижу, что мне довольно тяжело это было сделать. Не знаю, даже за 5 минут начинать мне, или если какие-то вопросы есть, потому что я успел рассказать только какие-то элементы арба миним, 4 видов, а про суку я не успеваю сказать. Если есть какие-то вопросы, вот. Тоф. Корень души Исава выше, чем у Якова. Исхак был слеп к этому миру и уровню нефиш, который был поврежден у Исава. И совершенно естественно, что он благословил Исава. Тем более, что он первенец. Это благословение не пропало зря. Именно благодаря ему потомки Исава удостоились приобщиться к Торе в форме христианства. После сражения Якова с ангелом Исава он повредил бедро. Ой, у меня прыгает сейчас. Что в частности означает некоторую инвализацию Якова в Аламазе и необходимость опираться на Исава. Я второй вопрос проще, поэтому я сразу. Источник того, что Исхак считал, что Исава желтуха, находится в Пируше на Тору, в комментариях на Тору, Баалей Тосфос, на то место, где он был назван Эдомом. Это второй вопрос, на него было проще ответить. Первый вопрос это был не вопрос, а некая гиара, некоторое дополнение, с которой, в принципе, по большей части я знаком и согласен. Ну, что такое инвалидация Иакова в Аламазе, это можно объяснить, но это займет много времени. Хотя можно попытаться очень коротко сказать. Нет, наверное, это невозможно коротко сказать, это займет какое-то время, поэтому это совсем не наша тема. Но да, Исав, то есть Ицхак видел определенные вещи, которые Исава могут оказаться выше, чем Иакова. И... то, что вы говорите, то, что вы написали, макор этого, примерно этого, написано у Рав Вали, ученика Рамхаля в комментарии на Хумаш, там он это объясняет только не в этом месте, он это объясняет о том, когда Яков посылает подарки Исаву, что одним из этих подарков был действительно то, что через христианство он послал Йошку, то есть он послал это к Исаву, для того, чтобы Исав через какое-то понятие христианства, несмотря на все недостатки, которые в нем есть, все-таки познакомился, и мир мог прийти к некоторому пониманию единства Всевышнего. Но это целая большая тема, которую, я думаю, что сейчас будет неправильно затрагивать. Вот. Когда был создан огонь внутри земли? Когда было создано творение всего мира, мир был сотворен сразу из четырех элементов, и огонь был создан и внутри земли, и до внутри земли. Был создан одновременно огонь Гейнома. Есть вещи, которые были созданы и существовали до творения этого мира, в потенциальном состоянии, в кинетическое, они вошли во время творения мира. Гейном был создан, реально он был создан до творения этого мира, но в потенциальном состоянии, в кинетическое состояние он вошел во второй день творения, а огонь был создан в первый день творения. Часть этого огня внутри земли используется для огня Гейнома, только надо знать, что это означает. Я не думаю, что речь идет только о физической структуре. Правда ли, что Рамхаль говорит о том, что праотцы не факт, что существовали, это аллегория? Нет, это неправда. Это неверно. Рамхаль на эту тему точно ничего не говорит. Есть Нефеш Гахаим, который, вернее, Рав Хаим Воложин, а не Нефеш Гахаим, который говорит о том, что то, что описывается, что в Мидрашим, что наши праотцы надевали твилины, осуществляли все мицвот до того, как Тора была дана, совсем не факт, что имеется в виду в том виде, в котором мы получили эти мицвот сейчас. Вполне возможно, что они достигли корня тикуна, исправления мира с помощью мицвот и делали это тикуним, который мы сегодня делаем с твилин, они делали каким-то другим способом. Есть такой Нефеш Хаим, который пишет. Но то, что праотцы существовали, это факт, и никакой аллегории здесь нету, хас вышелом. И когда мы учим не Мидрашим, а Хумаш, Тору, то мы должны понять, что эн Тора яцами идей пшуто. Тора не выходит из простого смысла. То есть есть дополнительные смыслы Торы, но нет и ни одного места в Торе, где можно, и тем более нужно, убрать прямой смысл того, что там написано. Если еще вопросы есть, то я готов. Судя по всему, нету. Извините, что я не успел.
Поднятая рука, Раф Лезер, у вас есть время еще минуточка?
Ну, давайте.
Ора, пожалуйста, вас включим.
Здравствуйте, good morning. Я постараюсь очень быстро. Я хочу просто проверить одну идею, потому что, значит, когда мы читали насчет того, что весь мир, так сказать, для того, чтобы его правильно использовать, и Яков вернулся, значит, за какими-то, за чем-то вернулся, Раши говорит, что это маленькие кувшинчики, обычно это читают в Хануку. И у меня сразу возникла такая, так сказать, аллегория, что вот это вот тот самый кувшинчик, из которого потом разгорелось, значит, пламя вот этой миноры, которая, вот. Но есть ли такой комментарий более классический? Я вот это хотела узнать.
Про минору я не читал. Никаких комментариев не могу сказать, есть или нет. Надо знать все комментарии, чтобы сказать, что такого нету. Но идея того, что любой кувшинчик, который есть, должен быть использован в этом мире, она идея стопроцентная и...
Да, и она точно совпадает с Ханукой, когда мы это читаем, поэтому меня это поразило. Ага, спасибо.
Ладно, тогда больше вопросов нету. Ладно, тогда, когда мы в следующий раз встречаемся, мы встречаемся на Дере Гашем в следующий раз, как обычно, да?
Да, 30 сентября, пожалуйста, в 19:00 подключайтесь.
И извините, что я не успел про суку, но я решил, что лучше подробнее одну часть, чем две части менее подробно.